Всем привет! Меня зовут Сергей Плешков, и я сегодня вам расскажу, как на своем личном опыте вообще разрабатывать дизайн приложений и расскажу прям стадии от бумаги до финального дизайна. В принципе, это подходит не только для приложений, это подходит в принципе для всего. Это может быть как и интерактивные инсталляции, как и веб-сайты. В принципе, это не принципиально. Итак, первый слайд. К цели идти проще. Важно понимать, почему это именно так, потому что прежде всего в интерфейсе мы решаем задачу пользователя. Соответственно, для пользователя нужно поставить цель. Для цели желательно описать в парочку слов ее решение, и тогда будет как-то более структурировано то, к чему мы должны его привести. Dropbox посылает мне сигналы. Примеры. Соответственно, это прям из реальных проектов. Я не буду там голословным, это чисто на моей практике. Для проекта, в котором я сейчас работаю, это мой мир Mail.ru, задача примерно ставилась такая – удержать пользователя как можно дольше в приложении. Задача, в принципе, очевидна. Конечно, нам нужны пользователи. Именно они генерируют нам трафик, это они им генерируют контент. Соответственно, цель. Цель для пользователя – занять свое свободное время. Цель не для меня как разработчика, а для пользователя. Чем больше друзей, тем больше активности. Это просто вывод, который можно сделать, как занимать свое свободное время. Решение. Соответственно, вот видите, в пару слов. Упростить приглашение друзей. Все просто. Казалось бы. Нет, конечно, не только в этом. Я показываю одну из целей. Хорошо. Спасибо за вопрос. Примеры. Соответственно, это для клиента Yamaha примерно в таком же русле. Задача вообще стояла перед нами, как разработчиками, объединить две аудитории продукта. Это диаметрально противоположные категории продукта. Это люди-музыканты и владельцы техники. Соответственно, цель. Цель для пользователей. Найти репетиционную базу подешевле для одних, другим найти применение своему свободному месту в гараже. Решение. Опять же, в пару слов. Ну, конечно, мы до него там додумывались достаточно много. Это в пару слов это я сейчас сформулировал. Сервис, который позволит сдавать площадь по принципу таймшера. В принципе, это то, что стало решением именно для этой цели. Сценарии. Дальше надо прорабатывать детальный сценарий. Стройте как можно больше гипотез о том, как будут использовать ваше приложение, ваш сервис, ваш, в принципе, любая вещь. Идите от персон. Вот для кейса Yamaha, который только что был предыдущим слайдом, мы пошли от двух персон. Это начинающий гитарист и чувак в шлеме, Дарт Вейдер. Пример номер раз. То есть, соответственно, мы идем по сценарию гитариста. Купил гитару фирмы Yamaha, узнал про систему, зашел в систему и нашел нужный гараж в качестве репетиционной базы. Договорился с хозяином. Это, в принципе, не детально прорисованный сценарий. Это я показываю, в принципе, как они могут строиться. Пример номер два. Владелец техники пытается найти применение своему свободному месту в гараже, узнал про систему, зарегистрировал свой гараж, сдал гараж и получил дополнительный заработок. Со сценариями пока заканчиваем. Идем уже, приступаем непосредственно к структурированию информации. Собственно, начинаем со схем логических и структурных. Я использую MindJet. Я, конечно, могу его сейчас разрекламировать, но я, пожалуй, не буду. Они и так достаточно известны. Использую именно его. Почему? У него есть, я могу сколлаборироваться со своим там руководством или с другими дизайнерами и уже начать диалог прямо внутри майнджетовского веб-приложения. Структура и логические схемы описывать нужно все. Вот если вам кажется, что я и так это запомню, это не так. Вы обязательно это забудете. Вы забудете какой-то экран, вы забудете какую-то настроечную панель. Это потом уйдет в релиз. Вы будете потом хвататься за голову. Это на своем реальном опыте. Пример структуры – это на самом деле часть, поэтому я так расскажу вкратце, как ее примерно составлять. Как раз на примере проекта «Мой мир». Друзья – это просто отдельная страница. Потом список друзей, редактирование, перейти в профиль, удаление из списка, собирать в группу, посмотреть ленту и написать сообщение. Это просто те экраны, которые будут присутствовать у пользователя перед его, в его приложении. На самом деле, Это только маленькая часть. Это выглядит раз в 20, наверное, больше того, что я показал на предыдущем слайде. Вот так это выглядит в Mindjet. Когда я его экспортил в PDF, это было 20 тысяч пикселей. 22 тысячи пикселей. Когда я его засунул в Photoshop, чтобы там нарезать это в слайд, у меня он раз 5 падал. Время. Время, затраченное на описание в самом начале, с лихвой окупится на финальных стадиях. Это действительно так. Вот именно поэтому я говорю, не забудьте никакой экран. Все напишите на бумаге, все структурируйте. Только самые простые задачи могут обходиться без этого. Логическая схема. Логические схемы — это тоже достаточно важная вещь. Это не просто те экраны, которые встретятся перед пользователем. Здесь уже закладываются действия, с которыми пользователь будет ходить по вашему приложению. Соответственно, это одна из составляющих нашего приложения. Это я просто вынес ее в качестве такой показательной. Это приглашение друзей, так называемая виралка. Но она используется во всех практически сервисах сейчас и набирает очень большой оборот. Я не буду рассказывать прям детально по всему. Я думаю, что я это еще на самом деле сократил. Там было раз в 20 больше. Я просто вам примерно покажу, как мы с самого начала, с алерта, доходим прямо вот до ленты новостей. Это та страница, которая встретит пользователя прямо после виралки. Если пошли другим путем, интерфейс должен отвлекаться на такой выбор. И все равно заставлять... Нет, заставлять — это, конечно, нехорошее слово. И все равно он должен отрабатывать все действия пользователя. Даже если ему сейчас не нужна эта штука, то мы можем ненавязчиво ему все-таки про нее рассказать. Анализ конкурентов. Так как я занимаюсь социальной сетью, я, конечно, покажу примерно, вот как у меня выглядел телефон в тот момент, когда это все надо было проработать. Прорабатывать буквально все приложения были пересмотрены, и я вам скажу, почему это важно делать. Чтобы не велосипедить. Можно потратить уйму времени на тот сценарий, который, в принципе, уже реализован в другой социальной сети. Если он логичен, и если он совпадает с вашим поведением пользователя, то его можно использовать. Но я очень не советую слепо копировать, иначе велосипед-то получится с квадратными колесами. Потому что вы не будете точно понимать, как у пользователя, действительно, как с ним разговаривало другое приложение. Бумага все стерпит, мы уже переходим к такой буквально прикладной части, потому что мы уже будем делать что-то руками, а не только думать и смотреть. Это почему это важно? Потому что перед белым полотном бумаги гораздо легче настроиться, нежели перед белым полотном фотошопа. Как только вы возьмете в руки бумаги и нарисуете какой-то первый квадрат, у вас уже дальше пойдет все достаточно логично. Меньше деталей, потому что действительно на бумаге вы не будете прорисовывать каждый элементик. И от идеи гораздо легче отказаться, это вполне логично, потому что я же не потратил очень много времени, значит, можно и выкинуть в помойку. Так примерно выглядит это у меня. Это там какие-то пояснения, небольшие квадратики, очень мало деталей. То есть должен примерно понимать там дизайнер и его общий круг там с продуктовыми менеджерами. Небольшие подписи — это чтобы, когда вы ушли кто-то в отпуск или кто-то на выходные, а потом вернулись и посмотрели на эту груду картинок, все-таки вспомнили, о чем они говорили на прошлой неделе и поняли, что это такое. Выбор инструмента. Решать задачу надо там, где удобнее всего. Это вполне логично, я тут немного капитаню. Надо помнить только одно, то что это всего лишь молоток, которым надо забить будет гвоздь. Следующие кадры будут холиварными. Я сразу предупреждаю об этом. Photoshop. Легко запутаться в слоях. И я думаю, что каждый из вас это знает. Когда у вас вы открываете Photoshop там свой или там своего товарища файла, вы видите просто там layer 129. Я думаю, это знакомо каждому. Если их структурировать, многие очень любят описывать слои, вы знаете, как много времени вы тратите на описание этого всего, как вы собираете аккуратно в папочке все, как вы это все растаскиваете. Казалось бы, есть layer comps, он соберет мои левелы по разным экранам, и я просто буду богом. Но на самом деле там добавление нового слоя — это просто одна целая головная боль. Может, но я предупреждаю, это холиварный слайд. Иллюстратор. Я, конечно, очень много рисую в иллюстраторе, это просто там, для иконок, для каких-то вещей. Проектировать в нем я лично никогда бы не стал, потому что это может выглядеть примерно так. У вас будет сотни аишных слоев. Экран Finder это отлично показывает. У вас будет просто каша из того, что будет. Но есть, конечно, артборды, вы можете мне сказать, то, что надо на артбордах каждый элемент, но а как вы будете переносить навигацию, допустим, которая есть на всех страницах? Я думаю, что это серьезный вопрос. InDesign. Я люблю InDesign, я честно скажу. Когда что-то я делаю для печати, я только открываю InDesign, все остальные программы для меня вообще в принципе не существуют. Но почему в нем какие-то есть полупиксели? Я, конечно, предполагаю то, что, конечно, он затачивался под проект, конечно, там для печати, и это там не так актуально, но в вебе это очень важно. У вас появляется размытое какое-то окно, и вы понимаете, что вам приходится двигать пиксели, и, как вот показано в левом верхнем углу, кто знаком с InDesign, показано, как появляется какая-то 1/4 часть пикселя. Дальше это числовая идентификация, когда вам придется собрать это все в свой кликабельный прототип. Во-первых, он соберет все как HTML, обернутый над флешом, это уже странно. И во-вторых, это будет определенная проблема с тем, когда вам надо будет добавить какой-то новый экран между вашим там 20-м и 21-м. И тогда вся вот эта вот числовая навигация поедет, и вы огребете просто кучу ненависти. И лучше от этого избежать. И, допустим, открыть Акшур. Это инструмент с отличной исправкой. Это я даже спорить не буду. У него есть практически все. Это действительно там продуманная каждая деталька. То есть, если там надо какой-то таймер установить, я полез в справку, нашел то, что мне надо. Все отлично. И вроде бы, да, вот это мой инструмент для проектирования. Но это же какой-то космический корабль. Здесь должен быть рев Чубаки. Пожалуй, я его повторять не буду. Почему это так? Потому что, в принципе, когда вы открываете Акшур, вы понимаете, что это вы на этом и остановитесь. Вы спроектируете и потом бросите. Надо все-таки потом будет натягивать дизайн. В Акшуре это, в принципе, не так легко сделать. Поэтому Fireworks. Пока я проектирую в нем, буду помнить, потому что Adobe его больше не поддерживает. Мне крайне жаль, потому что он был идеален, почти идеален, у него там есть свои огрехи. Все-таки это макромедийский пакет, и он нормально взаимодействует там, и с Photoshop, и с Illustrator, но все равно у него есть определенные там, свои проблемы. Пока он, то есть это мой выбор. Еще раз повторюсь, это холиварные были слайды. Сетка тоже инструмент. Соответственно, мы уже все глубже и глубже опускаемся в создание наших всех сайтов или там приложений. Сетку, которую я использовал именно для своего приложения, это было микромодуль 4x4 пикселя и шестиколонник для нормального горизонтального ритма. Также можно построить сетку с учетом ряда Fibonacci. Я это сделал для одного сайта всего лишь. Мне хотелось именно попробовать принцип. Ну как же так, Леонардо да Винчи это умел, а я нет. Я решился. Как я рассуждал? Есть популярные разрешения на лаптопах. Сейчас это нам их подарили все. 1366 на 768. Вычитаем вкладки браузера и скролл. Получаем 1342 на 680. Первая константа высота 680, через золотое число ищем ширину 1100. Получаем ряд 1100, 680, 420, 260, я дальше не буду проговаривать, это вы можете и так все увидеть. Правило Фибоначчи, которое гласит того, что каждое последующее число в ряде равняется двум предыдущим в сумме, удовлетворяется в этом ряде. Не удовлетворяется другое. На малых значениях ряда появляются проблемы в отношениях. Оно больше не становится золотым. Сетка, которая получается, это 5x5 микромодуль, потому что мы видим вот это вот зацикливание микромодуля. И 20x20 – это самое минимальное, которое еще попадало под описание ряда. И, о боже, я понимаю, что это сетка Microsoft, описанная в их стайл-гайдах. Для меня было это действительно крайне приятным и удивительным моментом. Дальше, собственно говоря, сам проект. Это вот так это оно выглядит. Единственное, в иконках, это на самом деле еще одна тема по поводу вообще сеток, по поводу общих каких-то представлений. У нас есть, вот допустим, мы выбрали за основу модуль, это контурность, и делали все одной линией. Но у нас также использовалась дополнительная сетка, это для вот таких вот цветастых иконок, их достаточно много в приложении у нас встречалось, и именно поэтому нам надо было выработать модуль. У нас был взят квадрат с закругленными углами и с выносными элементами. Я, конечно, могу сказать, что сетка — это безумно важно. Конечно, можно обойтись и без нее. Ваш глаз может вполне с этим справиться, и он может быть не обманут. Но сетка — это дополнительная как бы проверка самого себя. И поэтому, если есть шанс не делать, не делайте. Иконки, которые уже есть заложены в платформерах, они, скорее всего, есть. И их можно использовать. Если у вас только стоит оверцель, что надо все сделать в едином стиле, у меня все должно быть просто выглядеть абсолютно одинаково на всех платформах. Android, Microsoft, Apple, неважно, обычный мобильный веб или просто веб. Я хочу, чтобы это все коммуницировалось с пользователем одинаково. Дальше мы переходим к вайрфреймам, то есть практически мы рассмотрели сейчас уже сетку и порисовали немного на бумаге. Соответственно, зачем вайрфреймы? Потому что надо структурировать все, что у нас получилось. И все мысли, которые у нас были, запихнуть в цифровой вид. Вот так выглядят вайрфреймы, которые я рисую. То есть их вид может быть совершенно разный. Вот как вам проще, так и делайте. Единственное, что мой совет, это не вдавайтесь в детали. Нам пока, в принципе, не интересен цвет. Нам нужно только примерно понимать композиционные доминанты и все. И примерное взаимодействие, которое получит пользователь. Вот какая разница, какой будет звездочка, желтый или черный? Нам пока это не принципиально. Потом мы будем усиливать эмоции за счет цвета. Вы сейчас скажете, о боже, у него же там цвет есть синий. Да, есть, он просто был предопределен прямо перед проектом. Поэтому уже было просто им накидать. Вайрфреймы, вот даже вы можете обратить внимание, что ни одной иконки в принципе не используется. Просто вот все серыми блоками. Потом мы догоним. Мы потом все сделаем на финальных стадиях, чтобы это было как можно дешевле. Можно даже показывать вот такие выносные элементы, там, типа тап рукой, для передачи программистам сказать, что это в принципе есть, но у Microsoft это просто стандартный вывод, быстро навигация. Wireframe Animation, я, конечно, возможно, что-то от себя придумал, я не знаю, как она точно будет называться. Мы это используем для того, чтобы с программистами лучше наладить какой-то общий диалог, то есть чтобы быть все в едином стиле. Соответственно, вот так это примерно выглядит. То есть, казалось бы, 2 секунды. Вы, скорее всего, даже ничего не поняли. Но это упростит ваш диалог с программистом. Вы уже выйдете на один уровень. Для него это будет код, а для нас это будет визуально. Navigation bar прячется, снизу появляется стоп-бар. Все. Вы уже с ним на одном... Конечно, можно нарисовать на бумажке, показать, на сделай. Нарисовать даже график, по которому она будет скидываться. Можно, конечно, там и более детально все прорабатывать. Например, вот эти точки, которые будут прогоняться, это может стать отличной заменой для drag to refresh. То есть уже у вас не будет двигаться сама таблица на айфоне, а у вас просто будет это... Просто показывается визуально, что что-то меняется. Такое вы, скорее всего, видели уже. Такое вы, скорее всего, уже видели у Android, и поэтому это такая, на самом деле, интересная фишка, потому что в iOS работа с таблицами, вот эта вот, которая там будет сдвигаться, это отдельная песня. Потестировать кликабельные макеты очень просто. Вы ходите к своим коллегам и говорите, вот у меня тут приложение есть, на, посмотри. Ну, конечно, можно там заказать дорогое тестирование, там, нагнать себе кучу людей, они будут прям пользовались раньше вашим приложением, и сейчас они целенаправленно будут ходить по UX-тестерам, которые там подготовили сценарий. Это все можно делать, но можно первые разы, вот вы только все подготовили, сразу бегите к коллегам. У меня тут есть приложение, посмотри. Выбор цвета. На самом деле я, наверное, немного проклят, потому что это вторая компания, у которой одинаковая цветовая гамма. Я скажу с точки зрения там, дизайнеров, потому что я знаю на своем личном опыте, что некоторые мои знакомые говорят: нет, я больше не могу видеть этот цвет. Я не хочу, я хочу зеленый. Некоторые даже увольняются, но только ради цвета. Я вам скажу так, с этим жить можно. С этим жить можно, с этим можно работать, и с этим можно все оставаться. Если у вас новое приложение, у вас как-то цветовой гаммы не выбрано, воспользуйтесь Adobe Cooler. Это хороший продукт от Adobe, который вам поможет просто составить какие-то данные и проверить себя лишний раз. Можно все на глаз делать, в этом вас никто не упрекнет. Это я, в принципе, рассказываю про разные методики. Еще один вариант – это выбор цвета за счет того, что мы берем любую нам понравившуюся картинку. Если она нам понравилась, то она точно отвечает нашим эмоциональным амбициям, которым мы заходили там, на сайт Image с Google. Соответственно, берем подходящую картинку, просто ее растеризуем, превращаем в пиксели, берем два основных, которые там получились. Вот на данном случае мы видим, это комплементарная схемы там из красного и зеленого. Дизайн готов. Соответственно, так я показываю, что как бы помните мой слайд? Там типа не надо брать, не надо делать ничего, надо просто взять готовое. Здесь стояла именно сверхцель. Надо все было сделать с нуля, и чтобы оно выглядело на совершенно разных платформах. Все будет зависеть от задачи. Даже когда вы подходите к любой там, дизайнерской задаче, когда перед вами ее поставили, надо сначала, конечно, посмотреть, какие у нас есть входные данные и от чего мы отталкиваемся. Иногда к задаче можно подойти так, что сразу сделать финальный дизайн, и вы точно будете знать, как это сделать. Если задача более сложная, я по своему опыту говорю, надо пройти через все эти стадии. То есть сначала в голове, потом на бумаге, потом вайрфреймы, потом кликабельные прототипы и финальный дизайн. Финальный дизайн – это самая последняя стадия. Вы можете просто отдать ее кому-то, другому дизайнеру, кому угодно. Точно так же, как и любые эти стадии, можно комбинировать между там, продуктовым менеджером, иллюстратором и так далее. Передача файлов в разработку. Я знаю, я думаю, что многие из вас сталкивались с этим, когда вам говорят, что отдай мне в фотошопе, потому что я его знаю, я из него сейчас все нарежу. Я рисую в Fireworks, и поэтому я, естественно, не буду это все перерисовывать потом в фотошоп. Поэтому… Нет, с AFS тоже не подойдет. Придется нарезать все самому. Я понимаю, как вы сейчас на меня все смотрите и думаете, сейчас я побежал нарезать. Это важно. Во-первых, вы сделаете это быстрее, чем разработчик. Во-вторых, скорее всего, ему будет все равно на какой-то потерянный пиксель. Вам нет. Вам не должно быть все равно. Ему не должно быть все равно на какой-то кусок кода. Стараться все делать векторным – это на самом деле еще один камень в огород фотошопа. Там можно делать векторно. Я знаю. Это все там есть. Я делаю все в иллюстраторе и люблю эту программу. Единственное, конечно, не советую ее для прототипирования. Все сохраняем в PNG, просто отдаем разработчикам. И Android. Кто с ним сталкивался в работе, кто под него вообще проектировал что-то, должен знать эти четыре папки, которые висят у разработчика, которые под каждое разрешение сделаны. Да, вы можете нарезать самую большую картинку и все остальное Android сделать за вас, он все срезает. Я вам гарантирую, что он потеряет больше половины пикселей и срезает как ему угодно, максимально оптимизировано. Поэтому придется нарезать каждую картинку самостоятельно для каждой папки. Пока есть дешевые Android, они будут. Пока будут самые маленькие разрешения, а они будут. Пока там технологии совсем не сделаются дешевыми. Особенно я хочу отметить анимацию. Анимацию в Android придется рисовать дизайнеру. Ничего не дастся в руки программисту. Потому что для него это просто PNG-секвенция, которая будет пройдена. Теперь давайте посчитаем. Двухсекундная анимация. Это вполне нормальная анимация для приложения. Это 48 кадров. 48 картинок примерно вы получите на выходе. Умножайте на 4. Это вот столько картинок, это всего лишь для двухсекундной анимации. Я даже боюсь смотреть в эти папки, которые там есть. Там у айфонов-то то же самое. Но в айфонах можно сделать хорошо анимацию программно, потому что он приспособлен для этого. В андроиде это не так. Это будет PNG-секвенция. Дальше описываем стили в спецификации. Очень скучный слайд, потому что никто этого не любит делать. Почему это важно? Потому что все, что было сказано до этого продуктовым менеджером на обеде, это все должно попасть туда. Если вы через 2 недели вдруг: «О нет, это расходится с нашими макетами!» Да, и тогда вы зайдете в Confluence, ну, например, который мы используем у себя, и: «О, да, это на обеде там сказал один человек, я записал, все это есть, все это задокументировано». Документируйте, это важно. Все только начинается. На самом деле, даже когда вы все создали, это еще не конец. Именно поэтому вы остаетесь на работе даже после этого. Дальше будет собирание камней, собирание с разных ресурсов информации, собирание отзывов и так далее. Ну, App Store, Google Play, это все понятно, Microsoft там, Store. Если это один отзыв, который говорит, что в вашем интерфейсе проблема, его можно пока в сторонку отложить, потому что это может какой-то эмоциональный человек зашел, не нашел то, что ему нужно, и просто вот сейчас я им и заходит там, в какой-то из маркетов и просто ставит вам кол. Если это много, то, скорее всего, проблема была на вашей стороне. Надо просто призадуматься и посмотреть, в чем могла быть ошибка. На сим все. Спасибо. Если какие-то есть вопросы, я с удовольствием выслушаю и поотвечаю. У меня был плотный рассказ. Да-да.
Здравствуйте, да, хотел спросить вопрос. Дизайн — это как бы дизайн, но когда вы создаете какое-то, ну, какое-то вот, допустим, мобильное приложение, да, и когда вы начинаете уже думать, как бы помимо там перехода там с вайрфреймов там уже непосредственно как бы на этапы имплементации, да, и вообще изначально вы же ведь должны задумываться, наверное, о каких-то технологических особенностях, что вот такую анимацию будет реализовать там, не знаю, 20 дней, и это будет стоить вашему бизнесу таких-то денег, а вот такую анимацию, такую же красивую, но сделанную там, например, вместо JavaScript на транзишенах, да, будет реализовать там за 3 секунды, как бы, это будет стоить вашему бизнесу ничего, как бы. Проводите ли вы какой-то технический анализ? Я не знаю.
Обязательно. Первое, что надо делать, это бежать сразу к разработчикам. Сколько это будет стоить? Что не было? Но это я просто не рассказывал про это. Вообще, в принципе, это так. То есть первое, что перед вами стоит, это то, как вы побежите и спросите, сколько это делать. Это сложно или нет? Вы можете не сразу бежать. Вы можете сделать и показать ему. Это будет работать так и так, я предполагаю. Сколько это будет стоить? Обычно, даже собираясь там совещание, продуктовый менеджер, конечно, решает, сколько это будет стоить и насколько это важно сейчас, в данный момент. Если это анимация, это не важно. То есть анимация, она может усилить какой-то эффект от приложения, а может и не сработать. Это важно на какой-то финальной стадии дотачивания углов. Особенно на пользователей это может не сказаться. Но главное то, что это, сколько это будет стоить для всей команды.
У меня просто еще тогда такой вопрос. Как бы вот зарубежные наши коллеги, да, и вообще весь рынок там североамериканский позиционирует веб-дизайнеров там и дизайнеров как бы интерактивных сред, да, как бы как людей, обладающих не только знаниями графического дизайна, типографики и прочих там всяких вещей, но и так же, как и технических специалистов. Потому что, например, как можно спроектировать адаптивный интерфейс, да, как можно спроектировать адаптивный веб-дизайн, как бы, да, когда ты не представляешь, а что такое там, я не знаю, вообще responsive и как он технологически будет делаться. То есть не считаете ли вы необходимым, что веб-дизайнеру нужно обладать техническими знаниями?
Ну, я могу сказать за себя, я обладаю навыками HTML и даже разрабатывал сайт. Конечно, я не лезу там в iOS какой-то, потому что я там уже ничего не понимаю. Что касается там responsive дизайна и адаптивной верстки, на самом деле я знаю примеры, которые люди, вообще не понимая, как это сделать, делают такие сайты. Может, это и неудачные примеры, но в любом случае они дошли до какого-то конечного результата. Если даже я не знаю со стороны дизайна, что такое адаптивная верстка, то я могу всегда найти другой вариант сделать эту задачу. Потому что адаптивная верстка — это всего лишь один из примеров реализации. Я соглашусь, что это действительно правильно, чтобы разработчик знал про особенности, дизайнер знал про особенности разработки. Это важно. Какие-то особенности надо действительно знать. Иначе это все выльется просто в огромные потери денег и времени. Только потому, что дизайнер какой-то особенности не знал. Но он может просто сколлаборироваться там со своим коллегой и просто спросить, что ты думаешь, как это будет стоить. Ну, вроде я ответил на это. Спасибо.